А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина и программа «Про фитнес». Сейчас будем говорить о том, как не набрать вес во время удаленки. Почему? Почему? Потому что до конца месяца мы знаем, что 1/3 штата компаний в Москве должны быть переведены на удаленку, эти сотрудники. И еще есть новость о том, что на неделю до 22 числа продлился удаленный режим, дистанционный режим обучения для школьников 6-11 классов. То есть у нас какая ситуация? Есть люди, которые куда-то ходили, передвигались, на работу ездили, ну то есть как-то двигались, ходили в фитнес-клубы, возможно, ну, сейчас они могут и продолжать ходить, потому что фитнес не закрыт. Но, тем не менее, эти люди оказались дома, рядом со своим холодильником. Будем говорить об этом и не только. Я представлю нашего гостя Ксения Мартиросова, консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения, нутрициолог, фитнес-тренер, автор пошаговой программы похудения «Мартиросова Фит». Ксения, здравствуй.
Катя, привет.
Я хочу начать с того, что за весну у нас есть какие-то итоги удаленки. Ну как, по поводу того, сколько мы набрали веса. Лишний вес у многих появился, об этом писали в соцсетях. Ну вот я смотрела на посты знакомых людей, и там, да, 5 килограммов, 2 килограмма и так далее. И вот Суперджоп выпустил такое исследование, почти каждый четвертый, 24% гражданин России, который перешел на удаленку, набрал лишний вес на дистанционном режиме работы, похудел. Оказалось в 2 раза меньше, 12%, но они есть. При этом еще половина, 51% удаленщиков разницы не заметили. Но у нас есть каждый четвертый человек на удаленке, который набрал лишний вес. Это проблема или нет еще? Ну вот по итогам карантина весеннего.
Мне кажется, что ну, проблема или нет определяет каждый человек для себя сам. То есть если, например, кто-то набрал 1-2 килограмма, и в принципе он понимает, из-за чего это произошло, он видит причины, он с ними справится. Но если мы имеем ситуацию, когда человек за время удаленки набрал 10 килограмм, и он не может с этим справиться, он понимает, что есть некая проблема, и когда закончится наша удаленка, он ну, не знает, что делать. И тогда мне кажется, что это воспринимается как реальная сложность.
У нас практически повторяется ситуация осенью, конечно, не так жестко, не всем удалётки, но тем не менее. Вот все равно, вот я сижу, работаю дома, вот что мне делать? Я хочу немного отдохнуть. Час работы, 2 минуты перерыва, у меня квартира, я куда пошел? Я пошла в холодильнику. Это какое-то правило, все так делают или нет? Или есть какое-то расстройство пищевого поведения?
Мне кажется, надо начать с того, что практически 60% людей, которые имеют лишний вес, они имеют его по причине эмоциогенного переедания. То есть такая, это термин, это нарушение пищевого поведения, да, которое означает, что человек ест, когда ему скучно, грустно, он не может справиться с тревогой, со злостью, разными эмоциями.
Но это удовольствие, я так понимаю. То есть, когда нам грустно, мы хотим, чтобы нам было хорошо. А как мы можем получить это хорошо? Как мы удовольствие можем получить?
Разными способами.
Тут штука... Это быстрее.
Конечно. Тут штука в том, что еда, удовольствие – это нормально. Другое дело, что если только еда – удовольствие, или если еда – это, скажем, 70-80%, как я могу получить удовольствие, тогда начинаются проблемы. То есть я не хочу сказать о том, что еда – это только топливо для организма. Нет. Еда – это, конечно, удовольствие. Но если это одно из удовольствий, это одна ситуация. Но если это удовольствие главное – или единственное, тогда это превращается в проблему.
Но, Ксюш, сложно адаптироваться, когда человек, например, ходил, у него удовольствие, я не знаю, выйти, увидеть солнце, у него удовольствие встретиться со знакомыми на улице, удовольствие просто надеть новые сапоги и пройтись по улице, ну, масса удовольствия, я не знаю, купить кофе по дороге. А когда ты находишься дома, в квартире, то этот круг удовольствия, он заметно сужается.
Конечно, это одна из причин. Но все-таки мне кажется, что самоизоляция, она скорее подсветила те проблемы, которые были у людей и до самоизоляции. Проблемы взаимоотношений с близкими. Проблема возможности дать себе заботу, отдых, радость, кайфы какие-то. То есть мне кажется, что скорее самоизоляция, она вот обнажила тот пласт проблем, который был внутри многих из нас, и они стали более заметными. Если, например, я во время, скажем, работы в офисе заедала или запивала, да, там, винишко вечером, например, такой вариант, я это делала, скажем, через день, то когда я осталась, и какую-то часть проблем я перерабатывала с помощью того, что полностью уходила в работу, возвращалась поздно домой, ехала на тренировку, много занималась, а ведь это тоже один из вариантов справиться со своими эмоциями, которые я не могу пережить, то когда я перешла полностью на самоизоляцию, у меня действительно целый пласт возможностей переработать то, что у меня внутри, он закрылся для меня. И тогда я не через день, например, заедаю, а я заедаю несколько раз в день. И я бы эту ситуацию рассматривала, конечно, как ты абсолютно верно сказала, с той позиции, что мы, правда, ограничили круг возможных удовольствий, но мне кажется, что тут более важная проблема, то, что обнажились те проблемы, которые так были внутри.
А с этим нужно бороться какими-то методами. Но вот что можно сделать, хотя бы какие-то простые советы? Я понимаю, что бороться можно самому, пытаться решить проблему через осознание. Сначала осознать и как-то пытаться работать над собой. Просить поддержки у знакомых, обращаться к специалисту. Ну вот первое, с чего нужно начать? Осознать?
Да, абсолютно правильно. То есть сначала вообще, в принципе, на пути к холодильнику задать себе вопрос, остановиться и задать себе вопрос, что сейчас со мной происходит? Я хочу поесть, потому что я голодна, или я хочу поесть, потому что я устала, или потому что я хочу поесть эту конкретную шоколадку. А знаешь, бывает так, что вот мне нужна конкретная Милка с орехами,
да,
и меня не устроит там ни макароны, ни гречка, ни курица, ничего. Мне нужна конкретная... И это, ну, тоже один из симптомов. То есть задать себе вопрос, что происходит со мной. Когда ты на этот вопрос отвечаешь сама для себя очень честно, тогда из этой ситуации ты принимаешь решение дальнейшее. Если я голодна, я иду и ем что-то полезное и вкусное.
Угу.
Если я
Милку.
Нет, в данном случае полезное и вкусное. Тут Милка это вкусно, но не очень полезно. Если я говорю себе, что я не голодна, но со мной что-то происходит внутри, тогда я как минимум сажусь и начинаю хотя бы дышать, хотя бы глубоко дышать для того, чтобы успокоиться и побыть с тем, что у меня происходит сейчас. Я злюсь, могу ли я выразить злость? Могу ли я написать коллеге, что я не буду делать эту задачу, потому что она не моя, а твоя? Могу ли я подойти к своему супругу или поговорить с детьми о том, что мне обидно, когда меня не слышат, да? То есть у меня есть на это ресурс? Или, может быть, вот реально, может быть, мне просто нужно отдохнуть? И тогда я иду и принимаю ванну, если у меня есть возможность такая. Ну, у нас дома у всех есть возможность как минимум 15-20 минут сделать вид, что я пошла пообедать, сама полежала в ванне, да? Или я сажусь медитировать. То есть вариантов масса. Другое дело, насколько мы готовы реально с этим иметь дело и решать это не с помощью вот такого быстрого снижения градуса напряжения внутри, а готовы с этим разбираться, потому что каждый раз, когда будет происходить такая сложная ситуация, как, например, удаленка, или в другой раз это может быть какой-то другой кейс, но тем не менее мое поведение с заеданием, оно останется со мной.
Я, кстати, подумала, еще появились факторы, которые способствуют этому поведению заедания. Есть люди, ну и я, допустим, тоже раньше так говорила, я не держу, допустим, сладости, ну или какие-то вещи, которые не очень люблю, на которые я могу просто с неохотой напасть, ну вот нечего делать, а вот стоит конфета. Вот я просто ее взяла, не хочу ее. Ну, просто потому, что мне скучно. Я просто их не покупаю. А тут появились сервисы доставки, которые за 15 минут привезут тебе хоть шоколадку, хоть с орехами, хоть без орех, хоть мороженку. То есть, находясь на удаленке, если даже раньше были ограничены в том, чтобы вот таким образом заесть что-то, сейчас, пожалуйста, привезут и с бесплатной доставкой. Дополнительный фактор стресса. Еще дополнительный фактор стресса я вижу, когда общаются люди, сидят в офисе с глазу на глаз, они могут что-то сказать, или, допустим, я пойду, отойду, поем или спущусь куда-то, ну, пройдусь. Это нормально воспринимается. Но когда ты на удаленке, другой человек... Как доказать начальнику, что ты работаешь? Ты должен постоянно присутствовать вот в этом чате, на этом телефоне, иначе ты... как бы тревожность нарастает. То есть на 5 минут уйти на удаленке, мне кажется, для меня больше стресс, чем на 10 минут на работе спуститься в магазин за фруктами. Да?
Ну, мне кажется, что ты говоришь очень правильные вещи с точки зрения увеличения количества факторов, которые провоцируют заедание стресса.
Да.
Конечно. Но другое дело, что это не отменяет то, что внутри человека, который таким образом себя ведет, уже до удаленки созрели причины для вот такого пищевого поведения.
Первое, что мы рекомендуем, это задуматься.
Задуматься,
то есть осознать проблему. То есть есть проблема, а проблема может быть в чем? Что когда вы идете и открываете холодильник, вы делаете это не потому, что голод испытываете, а по каким-то другим ощущениям. Обида, стресс, эмоции,
да,
что-то.
Да. Второй шаг – это задать себе другой вопрос. Могу ли я каким-то иным образом, не с помощью еды, побыть с этой эмоцией, с обидой, со стрессом, со скукой, со злостью? Как я могу это сделать?
Это самое сложное, мне кажется. Нет?
Мне кажется, зависит от фантазии, от желания человека реально что-то менять в своей жизни. То есть готов ли я, знаешь, воспринимать это как некий эксперимент? А что будет, если я сейчас не возьму эту шоколадку со стола, вот она очень близко лежит, а действительно пойду в ванную комнату, там, наберу ванную с пеной и немного там полежу, понежусь, покайфую, окей, 10 минут, или просто постою под душем, или выйду на улицу, пройдусь. А что будет? А как мне будет? А интересно, захочу я эту шоколадку потом или не захочу? Относиться к этому как к игре, как к фану. Да, может быть так, что ты придешь, и тебе захочется по-прежнему эту шоколадку. Окей, тогда в следующий раз придумай что-то другое. А может быть, и не захочется. И тогда это открытие, и это уже круто.
Да, но к этому нужно... Человек должен к этому прийти сам, то есть каким-то образом. А еще я все про факторы. Как мы добрый и злой полицейский. Вроде бы как мы пытаемся выбраться из этой проблемы, как не заедать, как не набрать вес, а с другой стороны, я все время мне в голову приходят дополнительные факторы, которые, наоборот, нагнетают. Например, кто-то, кто живет рядом, а кто не испытывает проблемы и ест эту шоколадку на глазах, ну, то есть готовит что-то вкусное и приглашает поесть. Ну, как вкусное и много, и часто. А ты вроде бы не хочешь, но отказать, а как же, за компанию, семья вроде бы, ты идешь и ешь. Это же тоже все, как это фильтровать?
Здесь ты говоришь о другом типе пищевого поведения, оно называется экстернальное. Mm. Экстернальное пищевое поведение – это когда внешние факторы, вид, запах еды, когда другой человек ест очень с большим аппетитом рядом, и эти факторы, они возбуждают тебя, провоцируют у тебя желание поесть, хотя ты не испытываешь голод. То есть это не эмоциогенное пищевое поведение. Угу. Первое было связано исключительно с нашими эмоциями. Второй вид, то, о чем ты сейчас говоришь, это экстернальный, когда внешние источники влияют. И в данном случае это уже, ну, другая совсем история. Да? Тогда действительно нужно задуматься, как минимум, могу ли я поговорить со своими близкими и сказать им о том, что...
Закрывайте дверь на кухню.
И это зависит от того, как ты скажешь, конечно. Какие у вас отношения? Сказать о том, что, например, так. Я замечаю, что я набрала 5 килограмм. И, может быть, со стороны, мой дорогой муж, тебе кажется, что я по-прежнему так же красива, и это действительно так. Но у меня внутри есть с этим некоторая сложность. И... Я очень тебя люблю, я очень надеюсь на твою поддержку. Как ты думаешь, сможешь ли ты десерты или сладости есть в то время, пока я, например, не вижу? Сможешь ли ты в этом мне помочь? Как тебе с этим? И подождать ответ. И не говорить это в манипулятивной форме или там претензию, а спросить человека, как ему с этим, сможет он так вести себя или нет. Но до этого тут вопрос про границы, да, и у нас у многих, к сожалению, я как психолог могу об этом говорить, что у многих есть очень большая проблема с собственными границами и со взаимоотношениями с партнером. И поэтому вот эта такая фраза, она звучит вроде бы нормально, просто, но я понимаю, как непросто примерить ее на себя.
Да, со стороны в теории все хорошо. А вот попробуйте сейчас, те, кто нас слушает, наверняка же даже вот перенести этот опыт. Ну вот что-то не нравится в человеке, который рядом живет. Это может быть там супруг, супруга, дети, я не знаю, другие родственники. Просто соседка, с которой вы снимаете квартиру. Да и любой человек, кто рядом, что-то не нравится. Обычно мы как? Претензия, сразу крик. Да. А попробуйте сформулировать это просто. И хорошо, вот Ксения подала пример. Но вообще наверняка это работает, да? Есть еще какие-то другие причины, когда мы пытаемся вот себя остановить от переедания? Есть эмоции, есть внешние факторы. Что-то еще может нас натолкнуть?
Ну, по большому счету, мы все разные, и у каждого из нас могут быть свои какие-то, скажем, уникальные провоцирующие факторы, о которых мы сейчас не говорим, да, и если каждый из радиослушателей сейчас подумает про себя, что у меня внутри такое, что толкает меня взять, не знаю, заказать пиццу, например, хотя я, в общем-то, не голоден, да, то там найдется, я уверена, множество причин. Иногда еда может быть таким способом соединиться со своими близкими, показать им свою любовь, причастность.
Конечно, все мы привыкли к застольям. Любой праздник, любой даже не праздник, какое-то событие, вообще любое событие в жизни человека, который в России живет, оно сопровождается застольем. Если вы пришли куда-то, вы прежде всего идете есть.
Да, но более того, когда мы находимся дома, и вроде бы рабочий день закончен, и вот он, прекрасный вечер, когда можно побыть вдвоем, и чаще всего что мы делаем? Мы включаем сериал, и мы едим. И это же как раз, мне кажется, что вот разговор, который сейчас происходит, он очень важен, потому что можно сказать, ну, вот так вот поверхностно в этой ситуации? Ну, попробуйте поделать что-нибудь вместе, там, не ешьте, идите, не знаю, погуляйте вместе, да. И вроде бы это все звучит легко, но это невозможно, это очень сложно сделать, потому что причины гораздо глубже. А причины в семейных взаимоотношениях, в том, как к моменту карантина у нас выстроились отношения в семье. И повторюсь то, о чем мы начали наш разговор, то, с чего мы начали наш разговор, дело в том, что самоизоляция, она прям как такой большой прожектор подсветила все то, что накопилось. И с одной стороны, да, мы увидели, сколько сложностей у нас с самими собой, с эмоциями, с окружающими. Но с другой стороны, это можно воспринимать как подарок, потому что
обнажились наши проблемы,
конечно,
и мы, наконец, их увидели, столкнулись.
И можно попытаться их решить. И, возможно, это как раз то время, тот подарок, который сделала нам Вселенная для того, чтобы вот внешний фактор, то есть мы вроде бы как и не хотели, но у нас есть возможность сейчас этим заняться. И кто-то выйдет после карантина новым, я уверена в этом. И я вижу много таких примеров людей, которые за это время очень сильно проработали свои отношения с себя, свои восприятия себя. Другие, возможно, останутся с тем, с чем были, и, наверное, будет какой-то другой шанс у них измениться. Но я воспринимала бы это исключительно как вот и подарок тоже.
Ну вот по поводу застольев у меня есть вопрос. Часто мне его задавали. Допустим, есть люди, которые вот решили для себя, что они будут питаться определенным образом, им это удается. Но для того, чтобы поддерживать всегда этот режим, они берут с собой контейнеры, даже если едут на шашлыки, в гости, вообще куда-то. Это очень может обидеть, оскорбить тех людей, которые приглашают. Ну, то есть они готовили, ну, может быть, заказали, но все равно им приятно, если то, что они поставили на стол, будут есть с удовольствием и аппетитом. А тут достает человек контейнер свой и ест. В таком случае тоже вопрос отношений между людьми.
Я предложила бы действовать вот по какому алгоритму. То есть шаг первый – это вообще для начала уточнить у хозяина вечеринки. Это нормально, если я приду с контейнером? Потому что мне кажется, что таким образом мы тоже можем позаботиться о другом человеке. Возможно, действительно для него будет большим сюрпризом, когда его друг внезапно приходит с контейнером, он совершенно к этому не готов, и его реакция может быть непредсказуема, он может даже очень так довольно агрессивно отреагировать, то, о чем ты сказала, обидеться. Но когда мы заранее спрашиваем об этом, это может снизить градус напряжения. Шаг номер два, да, это задать вопрос себе. А не проблема ли это, что у меня настолько строгий план питания, что я не могу даже попробовать какие-то блюда, которые есть там на столе, и, возможно, мне захочется их попробовать. Почему нет? То есть действовать так, чтобы твой план питания, он, в принципе, не ограничил твою социальную жизнь. Это важно. Мы все-таки все социализируемся, и вечеринки, застолья – это один из вариантов коммуникации, взаимоотношений, выстраивания отношений с людьми. Поэтому, может быть, стоит проверить, да, там, могу я позволить себе попробовать что-нибудь вкусненькое, почему нет, да? И шаг номер три, да, это как раз разговаривать уже во время вечеринки с людьми о том, что... Может быть, в шутку обернуть, да, что о, у меня сейчас будет мое блюдо, которое я приготовил, внимание, не только для себя, а ты приготовил, можно тоже попробовать присоединиться, я приготовил на всех, например, да. То есть, и тогда таким образом ты вовлекаешь людей в некое общее пространство и взаимодействуешь с ними, потому что, мне кажется, такие способы, они как-то позволяют быть чуть более гибкими, мягкими, не так... агрессивно или жестко продвигать вот свою какую-то линию.
Еще в последнее время заметила в употребление вошла фраза вот отношения с едой, то есть как отношения с человеком. А еду мы ставим какое-то определенное место и отводим в нашей жизни. Ну, поскольку это одно из удовольствий, понятно, но все равно вот эти отношения с едой, вроде бы мы знаем, что они должны быть какими? Вот если коротко описать, отношения с едой должны быть, может быть, есть принципы какие-то, с которых можно хотя бы начать выстраивать эти отношения.
Да, это называется нормальное пищевое поведение. Это значит, что мы останавливаемся, когда мы уже сытые. Также это значит, что мы не делим еду на запрещенную и разрешенную. Это значит, что мы выбираем еду по принципу «полезно и вкусно». Также это означает, что мы даем себе еду, когда мы распознаем у себя голод, и мы умеем отличать голод физиологический от голода эмоционального.
Сколько таких, вот, Ксюш? Я знаю, что ты же консультируешь, и как часто встречаешь людей вообще в окружении, вот кто имеет нормальные, адекватные отношения с едой? Вот просто кто, я сейчас переформулирую вопрос, кто не к этому пришел путем каких-то вот умозаключений и так далее, кто вот просто так живет, так воспитывался, родители его так воспитали. То есть насколько адекватное отношение с едой вообще в целом у нас в стране?
У нас в стране у каждого второго человека, взрослого, у каждого второго взрослого человека есть лишний вес. У каждого второго, задумайся. То есть это... огромная цифра.
Просто я вспоминаю, как не доесть, мы за это деньги платили, то есть нельзя это выкинуть, нужно доесть. Обычно родители, мама доедает за ребенком, если ребенок не осилил. А бабушка заставляет такой миф или не миф, когда ребенка к бабушке, а забирают уже в несколько раз округлившегося ребенка. Это же все про нас, это непридуманное, это та реальность, в которой мы живем.
Да, другое дело, что, например, на одного человека... то, когда его заставляли доедать, действительно станет фактором, который еще больше провоцирует его нездоровое пищевое поведение и приведет к большим проблемам. А для другого человека это фактор останется просто воспоминанием из детства, как там бабушка пекла эти пирожки, он их ел, округлялся, но потом у него не возникло больших проблем. И я веду разговор к тому, что у проблем с пищевым поведением очень много корней, и эти корни, это целый комплекс. Таким образом, для одного человека то, что ты перечисляешь, да, там ритуалы в семье, какие-то традиции, его окружение, да, повлияет критическим образом, а для другого человека нет, потому что изначально у лишнего веса, у ненормального пищевого поведения проблемы, причины и биологические, и социальные, и психологические. То есть это целые три группы причин, которые влияют. Если люди с адекватным пищевым поведением, конечно, конечно. Но просто моя специфика, моя профессия такова, что я в основном работаю, люди, конечно, да. с людьми, у которых лишний вес возникает прежде всего по причине неадекватного пищевого поведения.
Кто этот специалист, кто может помочь? Ну, мы привыкли, нутрициолог, диетолог на слуху. Вот Ксения у нас консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения. Но это как психолог. Мне кажется, у нас все равно в стране настороженное отношение вот к таким специалистам. Не очень люди понимают. Диетолог, да, вот самое распространенное, да, как ты думаешь? Вот просто если в массу кинуть, кому идти, если проблемы с едой?
Ну, вот если ты хочешь просто похудеть без всяких гарантий, что этот вес не вернется в будущем, то да, конечно, это специалисты в области фитнеса, это квалифицированные фитнес-тренеры, это специалисты в области питания, это диетологи, если есть отклонение организма, дисфункции, и нутрициологи, если ты в целом здоровый человек. Но если ты понимаешь, что ты уже энное количество раз худел и набирал снова, худел и набирал снова, и то, о чем мы сегодня говорим, это эмоциогенное пищевое поведение, экстернальное пищевое поведение, это что-то вот кажется про тебя, тогда это вариант не диетологов, не нутрициологов и не фитнес-тренеров. Это вариант психотерапии. Это не психиатрия, это психотерапия. Направление совершенно другое. Это для людей, у которых нет проблем с психикой, для нас с вами, для здоровых людей, это психотерапевт, который поможет разобраться вот с теми глубинными причинами, что не так в отношениях с едой. А потом уже можно идти там заниматься, тренироваться, худеть без проблем.
Я напомню, у нас в гостях Ксения Мартиросова, консультант по коррекции веса, психологии пищевого поведения, нутрициолог, фитнес-тренер, автор пошаговой программы похудения. Мартиросова Фит. Мы продолжим через некоторое время. Впереди новости и реклама.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Итак, это программа «Про фитнес». У микрофона Екатерина Родина. Напомню, что аккаунт в Инстаграме «Собака про фитнес радио». Там можно смотреть анонс программ, и там будут ссылки на те программы, которые уже прошли, архив передач. Можно их слушать на радио «Говорит Москва». Итак, у нас в гостях Ксения Мартиросова, консультант по коррекции веса, психологии пищевого поведения, нутрициолог, фитнес-тренер, автор пошаговой программы похудения «Мартиросова Фит». Говорили мы первую получасовку о том, как распознать, на самом деле ты голоден или это просто заедание, стресса, эмоций, обиды, вообще все что угодно, но не на самом деле голод. Вот мы поняли более-менее, как распознать, то есть осознать проблему. А первые шаги поняли, что реально осознаем, пытаемся заменить удовольствие от съеденной конфеты каким-то другим удовольствием. Возможно, это поможет. И дальше я бы хотела перейти, Ксюш, на мотивацию. Я уверена, что многие, слушая наш эфир, скажут, да, это про меня, а вот сейчас про меня, это про меня. Когда-нибудь, да, когда-нибудь. У нас программа выходит в воскресенье вечером. Почему? Потому что мы мотивируем начать жизнь с понедельника. Все привыкли начинать новую жизнь с понедельника. Вот давай вместе с тобой смотивируем. А где найти эту мотивацию? Я знаю, что есть внутренняя и внешняя мотивация. Так вот, с чего начать эти поиски?
Начать с того, для чего тебе вообще что-то надо менять. Для чего ты хочешь начинать какую-то новую деятельность? Угу. Похудеть, вести здоровый образ жизни, начать тренироваться. То есть тебе это вот для чего? То есть какая конечная твоя цель?
Это мне очень... кажется, да, говорят, что несколько вопросов нужно задать. Сначала человек, в общем, не может ответить честно, но и сам даже не понимает, что он отвечает вроде бы как завуалированно. То есть чтобы лучше выглядеть там. А зачем, да? Дальше идем как-то так?
Да, конечно. Я вот расскажу интересные случаи из своей практики. Угу. Я вела групповые тренинги по похудению. И многие люди решали затем перейти в индивидуальный формат. Они все пришли на групповой тренинг для того, чтобы похудеть. Они приходят на индивидуальную консультацию. И со мной, как с психологом, начинают говорить вроде бы о похудении, но затем наш разговор переходит совсем в другую плоскость. То есть консультация за консультацией мы уходим очень далеко от похудения. В отношения в семье, в то, что человека не понимают, не слышат. Или в то, что он чувствует очень много одиночества и боли, и не может найти вторую половинку. Или в проблемы взаимоотношений с родителями, с мамой очень часто, или с детьми. То есть, по факту, человек, который думает, что он хочет похудеть, ну, вот для того, чтобы как-то там лучше выглядеть, или просто похудеть, потому что все, я решил, я собрался, я не тряпка. На самом деле у него есть гораздо более глубинные большие проблемы, которые для него в приоритете. И что происходит обычно в таких случаях? Человек начинает худеть с недостаточной мотивацией, потому что стимул, его глобальная цель, она не приоритет. Приоритет нормализовать отношения там, с родителями или найти там, вторую половину. А он себе говорит, я худею, потому что хочу влезть в платье. И у такого человека через некоторое время, конечно, мотивация падает. Потому что он не хочет в платье-то влезть. У него там проблемы гораздо более животрепещущие есть. Мотивация падает, и он прекращает похудение. И остается с большим разочарованием внутри, что я не смог, я не справился. И из этого выход следующий. Вот эту цель, которую мы ставим для похудения, необходимо формулировать и таким образом, чтобы она была, звучала как действительно приоритет для тебя в жизни. Вот то, что для тебя действительно волнует. Потому что тогда это будет звучать как «хочу выйти замуж», там, «хочу не быть одинокой», «хочу повысить самооценку». И тогда мы не просто «хочу похудеть, влезть в платье», а тогда мы повышаем самооценку. Да? Ну, то есть я говорю о том, что вот стимул похудения, он должен реально для человека быть вот насущным. Потому что если он недостаточный, мотивация снижается, и мы бросаем.
Но для этого есть люди, тебе скажут, то есть какие-то определенные консультанты. Вот, например, сейчас я чувствую, что мотивация потеряна, я пишу кому-то в чате, и мне говорят, стой, сейчас все будет в порядке. Ну, как-то поддерживают, да?
Скорее я говорю о том, что это первый этап. Ага. Определить действительно волнующую, насущную для тебя цель и сформулировать ее так, чтобы вот она звучала для тебя важно, глобально, реально актуально. Это первый этап. Много еще фишек и рекомендаций, как можно работать с мотивацией. Но вот определить то, реально для чего ты худеешь, это очень важно.
Ну, мне кажется, даже сам человек не может сходу сказать, для чего это, да? Вот просто похудеть. И еще я встречала такие случаи, когда человек худел, но почему-то это не приносило ему удовлетворения, удовольствия. Вроде бы он похудел, его цель уменьшится там в объемах, объемы меньше, вес уменьшается, цифра на весах, но почему-то удовлетворения-то в жизни нет.
Скорее всего, он формулировал для себя цель, это именно похудеть. Если бы он сформулировал для себя цель, я, ну, предположим, хочу повысить самооценку, свою самоценность, тогда он бы на первом этапе сказал, да, тогда похудение очень даже вписывается в мою цель, это будет первое направление. Но я же хочу самооценку повысить. Тогда второе направление, например, пойду поработаю с психотерапевтом, тоже повысит самооценку. Третье направление и четвертое. Ну, то есть, таким образом, похудение становится лишь одним из кирпичиков. И тогда в итоге, когда эти килограммы уходят, а он работает по многим направлениям, он и получает то удовлетворение и то счастье, к которому он ушел в итоге.
Еще по поводу того, что часто консультанты по пищевому поведению, нутрициологи, они все разбираются в фитнесе, то есть они разбираются в тренировках. Я отмечу нашим слушателям, расскажу такую вещь, что это очень важно. Почему? Потому что, приведу пример, моя подруга, она весит немного, 52 килограмма, очень хорошо, но ей кажется, что она толстая. Там целлюлит, тут над коленками висит. И ее цель худеть, худеть и худеть, убирать. Но при этом человек не понимает, что это будут кости с... ну, кожи, и это так и будет висеть. То есть фактически что нужно? Подключить какие-то тренировки, чтобы набрать мышечную массу. Не все люди это понимают. Если вы хотите реально там, повысить самооценку или сформировать тело своей мечты, для этого недостаточно просто не есть или просто худеть. Так тело мечты, ну, то есть определенное тело мечты, которое вы видите где-то там на картинках, оно не получается. Я к тому, что как важно, чтобы человек был не только в одном специалисте, но еще в смежных областях.
Да, да, конечно, абсолютно. И плюс еще как важно подумать, я все веду к таким глобальным вещам про смысл жизни, да, о том, а почему, например, я вот вешу 52 килограмма, да, какой у нее рост, кстати?
167.
Слушай, она очень стройная, ну, по моим ощущениям, она очень стройная, да. Почему я вешу 52 килограмма, но мне, например, не нравится, что у меня там над коленками что-то висит? А что со мной такое, да? Ну, то есть, ну, почему так? Почему, например, а кому-то не нравится живот? Вот мне все нравится, а живот не нравится, да? Или там, не знаю, вот мне руки не нравятся, как вот там,
да, знаешь, да, да,
сзади,
да,
эта область трицепса, вот не нравится мне это. То есть, это же тоже вопросы к образу своего тела у себя в голове, да? И я видела много, например, таких кейсов, когда просишь человека нарисовать на большом ватмане, на большом листе бумаги вот те очертания, как он сам себя видит. И девушки в 52 килограмма рисуют такие очертания, невозможно больше, чем они на самом деле есть. То есть они видят себя толще.
Кстати, почему? Я видела эксперименты по телевизору, в какой-то программе переключала каналы. Там брали девушку, оставили перед ней тоже много девушек разной комплекции и попросили выбрать одну из них, которая похожа на этого человека по телосложению. Все выбирали девушку гораздо объемнее, чем на самом деле. Они себя представляют больше. И когда ставили рядом, то человек видит, что он гораздо меньше, чем тот человек, который рядом, который он как думал такой же.
Да, это симптоматика нарушенного образа тела, то, как мы сами себя видим.
Что это? Почему?
Это один из, ну, скажем так, мы в первой части нашей программы говорили про нарушение пищевого поведения, и это та сложность, которую необходимо решать именно начиная с психотерапевта, и нарушение образа тела, это тоже такой симптом, с которым следует работать тоже начиная с психотерапевта. Там много очень причин, это прям, ну, такая отдельная большая тема, и это очень распространенная проблема. И, например, там та же самая когнитивно-поведенческая терапия, да, то есть у нас же много направлений терапии. Когнитивно-поведенческая, которая работает с неправильными...
Это вот когнитивные искажения, да? Я вот нашим слушателям рекомендую просто погуглить, посмотреть. Когнитивные искажения самые популярные, и вам вылезут картинки, в которых вы увидите вот что-то, что человек делает, последствия, ну, в общем, вы там узнаете себя. Ну, вот какой пример мы можем привести, Ксюш?
Ну, например, мне кажется сейчас, что ты думаешь про меня, что я, не знаю, там, ну, что может быть... недостаточно хорошо освещаю тему, да, ага. И это пример когнитивной ошибки, которая называется автоматическое чтение мыслей. То есть это я как будто бы думаю, что ты так думаешь, но в данный...
То есть присваиваешь свои мысли, как будто бы я читаю
твои мысли. Как будто бы я знаю, что ты на самом деле так думаешь. Но при этом спроси тебя сейчас, ты ответишь совершенно другое, что как минимум ты так не думаешь, а как максимум ты вообще думаешь там, о том, что вечером приготовить на ужин.
В итоге у тебя своя реальность, другого человека своя, и они... И получается, что все искажается.
Да, конечно, это вызывает множество проблем, потому что человек живет из той реальности, когда он автоматически читает мысли других людей. Например, мой муж со мной сегодня не разговаривает, потому что у него появилась любовница. На самом деле, я как бы автоматически читаю его мысли, но он может не разговаривать по массе причин. Таких
горло
ошибок,
болит.
Да, таких ошибок очень много, например, там черно-белое мышление, да, что вот либо я сдаю этот проект, эту работу, я делаю просто вот идеально, либо я вообще тогда не буду за нее браться, да, то есть вот либо так, либо так, или там, либо, не знаю, мне там, у меня вот такие вот идеальные отношения, либо я вообще, мы расстаемся, я тебя там бросаю, не хочу никак, вот либо вот совсем, все черное полярное мышление, да, ну вот, и этим занимается когнитивно-поведенческая терапия, да, то есть терапия, которая работает с ошибочными мыслями и отсюда с ошибочным, с неверным, некорректным поведением, сложными эмоциями и так далее. И вот на самом деле образ тела — это... Нельзя сказать, что это именно ошибка когнитивная, но когнитивная терапия очень хорошо с этим работает с помощью, например, поведенческих экспериментов. То, о чем ты говорила, да, когда девушка выбирала примерно похожий тип телосложения, еще в когнитивной терапии с нарушенным образом тела может быть такой вариант работы, когда, ну, это все нужно, это не самостоятельно нужно делать, нужно с специалистом делать. Когда специалист говорит о том, что необходимо собрать мнение, например, там, 15 людей относительно того, что вы выглядите как-то ужасно, да, или у вас там толстый живот, и опрашивают 15 людей, то есть показывают фотографию. На этой фотографии не видно лица, показывают, ну, там просто там живот, да, какой-то. И что люди думают про этот живот, что он там отвратительно толстый, там, я никогда с этим человеком рядом не сяду на соседнее кресло или что. Ну, живот как живот. И в таких экспериментах приходят к тому, что на самом деле этот живот, который человек кажется очень толстым, отвратительным, ужасным, людьми воспринимается, ну, как-то... Ну,
они даже живот, могут не обращать внимания.
Абсолютно, живот как живот, ну, что-то там, ничего критически чудовищного в нем нет. Такие поведенческие эксперименты хорошо показывают, как на самом деле...
У каждого в голове своя какая-то реальность. И не факт, что ваша реальность совпадает с объективной реальностью, если она, конечно, существует. Ксюш, я хочу немного поменять тему разговора, потому что я заранее приготовила в интернете, я просто... мне показалось интересным какие-то забавные советы, кто хочет худеть без особых перемен в образе жизни и питании. Вот насколько мы начали разговор с того, что на удаленке многие сейчас ограничены в том, чтобы выбрать какую-то секцию, допустим, если это дети, подростки, потому что сейчас все из-за ковида закрыто, государственно, частно работает. Но, тем не менее, люди заедают стресс и так далее. И вот как не потолстеть? Тем более Новый год впереди, и там еще оливье, как обычно. Так вот, что пишут? Специи. Специи и приправы, пишут нам в интернетах, хорошие помощники в борьбе с лишним весом. Если блюдо будет иметь насыщенный аромат и вкус, то вы съедите его намного меньше. Да? Нет?
Да, это хороший совет, потому что действительно пресные, ну, то есть, как сказать, скорее тут знаешь, о чем идет речь? О том, что...
Пресные вообще не буду есть.
После пресной еды, скорее всего, захочется все равно повеселить вкусовые рецепторы. Скорее всего, ты съешь что-нибудь потом, что будет у тебя...
Что-то сладенькое, я уже даже знаю, например. Что.
Вот, а когда еда действительно вкусная, со специями она чаще всего становится вкусной, это действительно может быть хорошим помощником.
А, ну вот. Дальше. Порядок в шкафах. С глаз долой, сердце вон, чтобы не есть ничего лишнего, нужно убрать это подальше. Упаковка, если с продуктом прозрачная, то, вероятно, переедание выше. Покупайте вот что-то в упаковке, которое непрозрачное, нам советуют. Тоже?
Конечно, мы говорили про людей с экстернальным типом пищевого поведения. Напомню, это те, которые хотят поесть, у них возникает аппетит, когда они видят еду красивую или когда они чувствуют аромат еды, да, и видят, как кто-то ест. В данном случае это хороший совет, но он не решает проблему глобально, но как снять симптом, это подойдет.
Я сейчас подумала, есть такие печеньки, у меня сын очень любит, я... Коробка, она такая яркая, красивая, но когда открываешь, там разложено несколько печенек в индивидуальной упаковке. Эта индивидуальная упаковка, она абсолютно непрозрачная, и вообще непонятно, что там печеньки. Там даже никакой картинки. Я думала, зачем? И вот даже вот берешь и не понимаешь, сколько там, 2-3. И они, вот не поверишь, могут лежать у нас на столе в этой упаковке, могут вокруг домочадца ходить и даже не замечая. Если открыть и просто положить эти печеньки, то их не будет через 2 секунды. Упаковка спасает. Это какое-то психологическое. Можно ходить мимо этого черного пакета и не замечать, что там вкусно.
Ну, конечно, конечно.
Но это обман себя. Нет?
Ну, это не... Смотри, это не решает проблему, как я уже сказала. Да. Но, тем не менее, для людей, которые вот возбуждаются, например, от вида еды, потому что, поверь мне, не у всех людей так. Ну, скажем, я не отношусь к типу людей с экстернальным типом нарушения uh-huh. пищевого. То есть, если около меня будет лежать, не знаю, гора печенек, у меня это не вызывает фрустрации.
Просто печенье не любишь, а если бы гора чего-то другого, что-то
нет? Не-не-не, это, на самом деле, вот в этом мы все очень разные. То есть, люди, например, которые заедают эмоции, вот у них сложный разговор с начальником, вызовет гораздо большее желание пойти и съесть все на свете, чем в их спокойном состоянии разложенные перед ними печеньки.
Ладно, идем дальше. Третье. Вода. Ну, здесь стакан воды, это прям совет из интернета такой очень популярный. А здесь же, в этом источнике, который я нашла, рекомендуют не только один стакан, но и два. Выпивать 400 мл воды. Ну, понятно, объясняет, жидкость заполняет желудок, снижает аппетит, не содержит калорий. И вот мы всегда промышляем. Насколько это адекватно?
Это тоже адекватный совет. И, кроме того, центр жажды, центр голода в нашем мозге расположен очень близко.
Вот. И кстати, иногда, можно путать, да?
Иногда, когда мы хотим на самом деле пить, нам кажется, что это мы хотим поесть, а мы пить хотим. И это тоже дельный совет. И мне кажется, вот все, что ты прочитала, удивительно, они прекрасные советы, да. Другое дело, что, повторюсь, это не решает проблему, но в качестве... таких вот ну, приемов для того, чтобы снизить остроту симптома, это подойдет.
А еще какие-нибудь можешь назвать из этой же серии? Вот что-то дома.
Ну, например, очень классно работают овощи. То есть делаешь вкуснейший салат из зелени, там, огурцы, помидоры, болгарский перец, добавляешь туда там, оливковое масло, бальзамик, кедровые орешки, можно добавить немножко, например, там, тыквы, да, или там, авокадо, ну, кто что любит, моцарелла, или там, купить буррату, например. Ну, то есть это такой хороший, большой овощной салат, большой
миска. После программы я сейчас пойду за авокадо и моцареллой. У меня началось, как это,
экстернальное
вот это.
Да, и это классный совет, сделать такой салат. Ну, главное, чтобы там не было одно авокадо и моцарелла только, и там, два огурца, овощей должно быть много. Вот. И перед приемом пищи, перед обедом или перед ужином начинать именно с овощей, то есть есть сначала салат, действительно клетчатка, она имеет мало калорий, она пушистая, салат, листья салата заполняют хорошо желудок, и ты как бы насыщаешься уже до того, как ты начинаешь переходить там к гарниру или к мясу.
Но русского человека не обманешь, мы расстегиваем ремни.
Отодвигаемся подальше от стола.
Да, мы пояс, я не знаю, молнии на платье, если нужно, ширинку на штанах, все. Все для того, чтобы после салата обязательно влезло горячее. А торт будет еще, кричим мы, когда нам принесли горячее.
Есть другой совет, мне кажется, может подойти. Например, красиво сервируйте еду. То есть прям садитесь, делайте прием пищи отдельным видом деятельности. Не за ноутбуком, не во время телефонного разговора.
На это нужно время. Я сейчас подумала, могут сказать люди, что я слишком занятой. То есть у меня много работы, мне некогда думать, когда еще резать. Я там купил шаурму, что-то там, бургер заказал. Ну, это легко. То есть голод, острые ощущения... удовлетворить, галочка поставлена, продолжаем работать. Ну, то есть, мне кажется, вот в Москве особенно темп, ритм бешеный о жизни, вот так многие живут.
И многие имеют проблемы.
Да.
Тут вопрос, я понимаю, что, наверное, этот совет звучит очень сложно для реализации. Другое дело, что если человек дошел действительно до той грани, когда его не устраивает его качество жизни, вес, здоровье, взаимоотношения с окружающими, то купить красивую посуду, поставить перед собой тарелку, отключить на 15 минут телефон и поесть в спокойствии, насладиться пищей, и потом в хорошем настроении продолжить работу, это будет для него посильно. Для остальных, ну, возможно, просто не созрели, возможно, просто проблема не такая актуальная. Мне кажется, это вопрос, который связан как раз вот с тем, ну, с темой мотивации очень сильно.
Я сейчас вспомнила историю, заказала платье по интернету, оно чуть не свободно, и мне подруга говорит, так на свадьбу же идешь, а наоборот, хорошо, не нужно будет нам как-то. И я подумала, действительно, ведь можно и поесть будет, и место есть в платье. Ну, правда, у нас такие житейские какие-то разговоры, и про еду они... Да, нужна только мотивация. Если есть время, конечно, рекомендуем что-то резать, красиво укладывать. Мы же едим тоже глазами. У нас смотреть приятно на то, что вы едите.
Да, кстати, мне кажется, что мы забыли еще один важный аспект этой темы про мотивацию. Он связан с тем, что иногда отсутствие мотивации, чтобы что-то делать, у меня нет времени, не хочу и так далее, да? То есть, вернее, я хочу, но в то же время у меня нет времени. Это очень часто связано с тем, что... У человека действительно нет ресурса сейчас. Действительно нет. У него много работ, у него там дети, которых нужно его развозить, возить.
Ну, значит, это не приоритет или нет?
Это значит, что нужно отдавать себе отчет в том, что похудение или здоровый образ жизни, который ты начинаешь вести, это как отдельный проект. И я тут призываю позаботиться о себе и быть к себе более бережными. И на момент, когда ты начинаешь худеть, ответить себе на вопрос, у меня есть сейчас силы, у меня есть ресурс? Потому что если вступить в эту воду на низкой энергии, на низком ресурсе, и авось как-нибудь получится, то в итоге не может не получиться, и человек разочаруется в себе. Он же не вспомнит, что, о, оказывается, у меня не было ресурса, оказывается, у меня и так я был по горло чем-то занят. Нет, скорее всего, он не так подумает.
Отнеситесь серьезно, в общем, да. Наш совет. Ксюш, еще буквально 2 минуты до завершения программы, а я еще хотела нашим слушателям рассказать еще про одно исследование, ну, как исследование. Ну да, исследование онлайн-платформы Озон. Они проанализировали продажи за 10 месяцев 2020 года и пришли к выводу, что пандемия, коронавирус, коронавируса привела к почти трехкратному росту продаж спортивных товаров. Самые популярные, знаешь, какие? Скакалки, беговые дорожки, степперы, коврики для йоги. И вот я смотрю, буквально гантели, плюс 385, в 4 раза подскочил спрос. Степ-платформы даже, степ домой, в 3 раза. Ролики для пресса, в 4. Скейтборды, это, видимо, на летнюю пору, плюс 507%, это в 6 раз. Сноуборды, спортивная одежда, кроссовки стали покупать 3,5 раза чаще в этом году за последние 10 месяцев, если сравнивать прошлое. Ну, то есть это и какая-то мотивация живет внутри нас.
Супер, супер. Это прекрасные новости и прекрасное завершение, мне кажется, нашего эфира. Это значит, что люди действительно осознают, что непростой период, и с этим нужно что-то делать. Посмотри, какой заряд, посмотри, как люди верят в себя, если там в 5 раз, да, в 4 раза рост
продаж. Но купить – это первый шаг, второй шаг – это пользоваться. Да, беговая дорожка может мебелью просто, вешалкой для одежды стать.
Если воспользоваться теми советами, о которых мы говорили, да, то есть правильная цель твоя, есть энергия, есть ресурс это делать, выбрать то, что интересно. Люди, кто-то покупает скейтборды, кто-то покупает степпер. Действительно, деятельность должна вызывать интерес.
А кому-то даже новые кроссовки домой поднимают настроение.
Конечно.
И увеличивают мотивацию заниматься.
Конечно.
Потому что нравится смотреть на себя в зеркале. И коврик для йоги.
Если подготовиться заранее, да, вот проработать все вот эти вещи, о которых мы говорили, то эта беговая дорожка не будет стоять. Она будет использоваться.
Да будет всем фитнес. Спасибо большое. Ксения Мартиросова была в гостях у программы «Про фитнес», консультант по коррекции веса, психологии пищевого поведения, нутрициолог, фитнес-тренер, автор программы «Похудение Мартиросова Фит». Ксюш, спасибо большое. Приходи еще и всем фитнеса желаем. Всем пока.